Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Илья, еще раз привет.
Привет.
Подумал, знаешь, о чем? О том, что вот имя Илья невозможно произнести в какой-то... Ну, типа Лешка, Сашка, знаешь, в такой пренебрежительной как бы...
Илюха.
Ну, Илюха
никогда
это...
Никогда не слышал.
Не, ну это что?
Лешка.
Лешка это что-то такое, знаешь, все-таки, ну, пренебрежительное, оскорбляющее.
Да,
уничижительное, конечно.
А да Илюха просто, просто понебратское, и то, и другое.
Ну, Лешка, нет? Сашка, Машка, это что-то, когда ругаешься, знаешь, там вот...
Ну, да.
А вот в отношении
Ильи так нельзя сказать. Мой друг Лешка, почему? Мой друг Лешка и так далее. Что-нибудь хорошее.
Может быть. Может, этот может. Лешка,
видишь, понимаешь? У нас с тобой филологический спор, да?
Этот Лешка, уже
ну, может, этот Лешка, а этот Илюха.
Ну, нет, Илюха все-таки нет, нет. Нет. Тебе повезло с именем, да, видимо.
Тебе тоже.
Да, всем нам. Ну что, экоцид. По этой статье Уголовного кодекса России возбуждено дело в связи с водной блокадой Крымского полуострова. Виновным грозит до 20 лет заключения.
Да, единственная проблема, что круг подозреваемых не определен. То есть это не определенные лица. И, собственно говоря, это следует из... Заявление Светланы Петренко, хорошо известного представителя Следственного комитета России. Ну, в общем, суть дела в том, что действительно весной 2014 года, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, был перекрыт этот злополучный северо-крымский канал, по которому вода из Днепра поступала в Крым. И это привело, по мнению Следственного комитета, ну и многих экспертов, и жителей Крыма тоже, да, которые... испытывали проблему с водой и после 2014 года. И, кстати, до, насколько я знаю, там тоже были проблемы с водой. Вот. А уж когда засушливый год, это совсем, в общем, неприятно, мягко выражаясь. Так вот, значит, некие неустановленные лица, вот как заявляют в Следственном комитете, которые находились на территории Украина, естественно, да, они, значит, ну, были противниками того, что случилось весной, они предприняли некие действия, которые привели, значит, ну, вот с природной средой, с водной средой, которые привели к ущербу для Крыма, для его жителей, ну, и, в общем... Строительство дамбы на территории Херсонской области, и, собственно говоря, это в апреле началось, и, в общем, вода перестала поступать, привело к тому, что пострадали не только люди, не только сельхозугодья, естественно, да, потому что там в Крыму, как и в других регионах, есть сельское хозяйство всякого рода. Короче говоря, для полива воды не было, кстати говоря, ведь и с питьевой водой проблемы были, как известно. Для популяции был ущерб для животных, уже не для людей, для животных, ну и так далее и тому подобное. То есть все это противоречит международным конвенциям, связанным с водой, да, ну, при каком-то территориальном споре, все-таки использовать такое природное оружие, что называется, а вода это самое настоящее природное оружие, ну, точнее, да, ее отсутствие, да.
И это было на протяжении всей человеческой истории, во время осады.
Кстати, за воду даже войны были в человеческой истории, не только за территорию, там, по политическим каким-то причинам, эмоциональным.
Да, безусловно, это так.
И вода, это источник жизни.
Источник жизни, и именно вода и водный ресурс использовался очень часто в войнах как инструмент оружия. При осаде, естественно, совершенно перекрывали верно, воду, да, и так, да, далее. Или травили воду, да.
Кстати, я обращу внимание на то, что это, насколько я понимаю, это первое уголовное дело по этой статье. Это 358-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, экоцид. Вот впервые это дело возбуждено, потому что все-таки, ну, как мне кажется, я не юрист, может быть, ты юрист?
Нет, нет, я не юрист.
Не юрист, да?
Нет,
ты
нет.
Специалист.
Кроме нас двоих больше, да.
Да. Но мне кажется, что по такой статье экоцид сложно возбуждать дело в отношении какого-то лица. Да, все-таки это идет речь о одного лица. Да, это идет речь о каких-то масштабных последствиях. Против президента, например, можно какой-нибудь страны, который... издал указ вот о перекрытии какого-то канала. Мы сейчас не берем Северо-Крымский канал, да. А в целом, да?
Я, как и ты, да, специалист широкого профиля, говорим мы с определенной долей сарказма. Но здесь речь, конечно, идет о том, что следствие должно установить, как и у любого преступления подобного рода, есть как минимум три там компонента. Заказчик, исполнитель
организатор. Организатор в серединке.
Заказчик, организатор, исполнитель. И здесь, я думаю, что можно, следствие может и должно, наверное, выявить, собственно, все эти три звена.
Ну да, пока это не установленные лица. Но на самом деле особого оптимизма по поводу судебных перспектив этого дела не испытывает адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябина-партнера» Денис Скрябин.
С точки зрения тех лиц, в отношении которых это уголовное дело возбуждено или которые могут в дальнейшем стать его фигурантами, то, на мой взгляд, для них риски привлечения к какой-либо ответственности, наверное, нулевые, потому что ни одна страна, в том числе Украина, их, естественно, в руки российских правоохранителей не передаст. Поэтому это скорее некий политический ответ, как мне кажется, на тот саммит, который прошел буквально на днях, как раз посвященный Крыму.
Политическое измерение, конечно, напрашивается, да, как и у Дениса Скрябина. Вот был этот саммит, Крымская платформа, по-разному относится к нему. И, кстати, вот эксперты разные точки зрения высказывают. Кто-то говорит, что это балаган, а кто-то говорит, что это серьезная история, потому что все-таки делегации 46 государств там побывали в разных рангах, начиная от президентов, хотя там не было, понятно, ни президента Байдена,
Эстонии,
ни Меркель.
Президента Польши, президента Латвии.
Но Польша — это большая страна, согласись, европейская.
Да, Здесь нет.
Ну, вопрос...
Крымскую платформу...
Не будем обсуждать.
Крымскую платформу надо разделять, самое справедливое отношение, разделять на две составляющих. Как мероприятие и как некая действительно платформа для продвижения там чего-то.
Вовлечение, то есть попытка вовлечь многие страны, прежде всего евроатлантические, в такую долгосрочную вот крымскую повестку, что называется, с подписанием каких-то документов, деклараций и так далее, и так далее. Вот о чем идет речь. В нашем эфире это называлось хитрым ходом. Ну, мы сейчас не будем о крымской платформе. Ну, ответ это или нет, это мнение, да, что называется в данном случае. А вот что касается воды, вопрос серьезный. Конечно, его надо решать.
И, на мой взгляд, безусловно, вопрос, так сказать, привлечения виновных к ответственности и вынесения этого вопроса, безусловно, требует, некой международной огласки. Может быть, следствие передаст там собранные материалы и всю разработку в некие европейские структуры, чтобы поднять этот вопрос на таком международном уровне. Потому что это действительно важно. Это преступление, очевидно, и виновные, конечно, должны понести наказание или привлечены к ответственности как минимум. Скончался барабанщик знаменитой британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уотс в возрасте 80 лет.
Мне кажется, не очень корректно и даже интересно рассуждать, а почему, да...
80 лет.
Да. Нет. Ну, там какая-то болезнь была, какая-то процедура там неизвестная, легкое недомогание, как заверял сам Чарли Уотс. Не в этом дело, а в том, что действительно, шоу легендарный абсолютно барабанщик, который родился, представьте, 2 июня 1941 года. То есть это человек, который, пережил несколько эпох во всех смыслах этого слова, и, в общем, при этом был аристократом по происхождению, да, и занимался изобразительным искусством, скажем так, графическим дизайном в том числе. Весьма колоритно выглядел, худой, высокий, такой вроде бы красавец, да, который, как рассказывают его коллеги и те, кто знал, там, естественно, имел какие-то странности, там, разрисовывал номера, например, в которых он жил, в отелях, турне же постоянные были. Кстати говоря, и осенью Rolling Stones должен был путешествовать по Соединенным Штатам, давать турне, к сожалению, уже это все пройдет без Чарли Уотса. И, в общем, был он помимо того, что он был рокером таким заправским, да, еще очень любил блюз, джаз, такую музыку. друг спокойную, и писал, и играл, и всяческим образом занимался. Но вот я нашел просто интересное такое высказывание, что рок-н-ролл я не люблю. Вот говорил барабанщик Rolling Stones, казалось бы, такой, одной из ключевых групп в истории рок-музыки. И он говорил так: это у меня такая работа. Ну, позиция, позерство, я уж не знаю. Да, может, он действительно так считал. Хотя мне кажется, что все-таки он и Rolling Stones, потому что речь идет о там, более чем полувеке сотрудничества, да. То есть это было одно и то же. Но они, мне кажется, они срослись все-таки. Но работа работой, да. Но мне кажется, как-то он ее любил. Ну, я не знаю. Ну, не важно. А может быть, так и было.
Слово вылетело из головы, как называется, такая. Это, не то, чтобы он скромничал, но так как бы играл, знаешь, так сказать, да.
А, ты знаешь, вот хотелось бы вот еще что сказать. Я специально посмотрел, ну, так сказать, в своей памяти освежу, мне просто это интересно, близко мне музыка. Значит, никогда в десятке лучших барабанщиков, ну, ударников господин Уотс не был. Да, он был 10-м по версии Classic Rock журнала, по версии Rolling Stone журнала 12-м был. А вот первым Джон Боном, да, по одной версии это Led Zeppelin, прошу прощения. А по другой версии, значит, легендарный барабанщик-виртуоз Джон Генри Боном, это, ну, вот, собственно, про которого я сказал. По другой версии там еще один человек. И пятый, например, это Чет Смит из любимых мной, уж поделюсь, Red Hot Chili Peppers. Или Пепперс, как угодно. А, Ринго Стар, да, ну как о нем не вспомнить, казалось, Битлы. Вот он там в третьей десятке, как правило. То есть это очень интересно, да. Поэтому все-таки вот именно ударники, они могут быть такими яркими, так сказать, элементами таких классических великих рок-групп, но сами по себе, вот отдельно, они не обязательно занимают лидирующие позиции. Так что очень интересно. Но, собственно говоря, какую потерю понесла рок-музыка, нам вкратце сказал музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Борис Барабанов.
Это один из двух легендарных барабанщиков рок-музыки. То есть есть Ринго Стар, Чарли Уотс, соответственно, Битлз и Роллинг Стоунс. То есть вся драматургия и вся история рок-музыки построена изначально на том, что сделали эти две группы. И они все вместе, и участник каждой группы по отдельности, заложили основы этого жанра. Поэтому мы потеряли человека, который был изобретателем и носителем ДНК рок-н-ролла как такового.
Хорошо сказано, это действительно.
Уходят, да. Уходят,
ну, слушайте,
мастодонты.
Да, здесь не хочется денешься. Быть в каком-то смысле таким скептиком, но 80 лет прожил достойную жизнь, останется в сердцах фанатов и действительно в галерее славы рок-н-ролла не в такой номинальной, которую там ведут разные музыкальные журналы, а в самой что ни на есть.
Вроде бы немногие доживают, но кое-кто доживает до почтенных. До седин, да, до почтенного возраста, тот же самый сэр Пол Маккартни, пожалуйста.
Да.
Ну, и можно других еще вспомнить.
Ну, в общем, да, Царство Небесное, светлая память хорошему человеку, выдающемуся музыканту.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, такая, не знаю, можно ли это назвать кульминацией, но в каком-то смысле, да.
Ну, пока еще нет. Да, кульминация может быть другой.
Завязка. Продолжение завязки. Власти Алжира разрывают дипломатические отношения с Марокко под формулировкой «враждебные действия».
Да. А враждебное действие — это разные выступления, разные там декларации, и, в общем, вся политика, связанная с Западной Сахарой. Чуть попозже мы на эту тему еще послушаем для закрепления пройденного материала еще эксперта, специалиста по региону. Ну, собственно говоря, вот мы говорили о воде, а теперь надо поговорить о песке, да, или о территории,
о площади, да.
В воде, ну, разумеется,
и в музыке, и в юриспруденции,
да. Да, да. да. Ну, без ложной скромности. Речь о Западной Сахаре. Спорят эти два государства, в общем,
казалось бы... Не первый день, мягко говоря.
Не первый день, не первый год, не первое десятилетие, даже не первый, в общем, по большому счету, век, да, потому что раньше это были колонии европейские, ну, после того, как они обрели самостоятельность, вот и начались эти споры, да, когда было такое верхнее, высшее государство, да, сюзерен некий, ну, в общем, споров и быть не могло, а потом они появились и периодически обостряются. Но я не знаю, не дай бог, конечно, это перерастет что-то более горячее, там вообще климат горячий, да, и, опять же, Сахара, и пески, и люди горячие, да, ну, не хотелось бы, но, тем не менее, вот разрыв дипломатических отношений, это, на самом деле, довольно серьезный шаг. Хотя, кстати, знаешь, вот это тоже, так сказать, частично о том регионе, ну, о близком к Африке регионе, о Ближнем Востоке. Вот, например, Советский Союз периодически разрывал отношения с Израилем, а потом их восстанавливал, да, и, слава богу, эти две страны не воевали, а были торговыми партнерами в период разрыва отношений. И, в общем, занимались еще, помимо этого, контактами дипломатическими в такой, так сказать, в тайном формате, что называется. Так что надеемся, что этим и закончится. Потом Алжир и Марокко восстановят отношения. Будут делить дальше Западную Сахару вот в таком цивилизованном ключе. А теперь закрепим материал. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук Борис Долгов.
Отношения между Марокко и Алжиром уже достаточно давно можно назвать натянутыми. Есть ряд факторов. Первый фактор, конечно, это проблема Западной Сахары, давно уже существующей принадлежности территории Западной Сахары, на которую претендуют оба государства. И Марокко еще с 70-х годов, когда вот этой территории была предоставлена независимость со стороны Испании, ранее территория была колонией Испании, Марокко оккупировало большую часть этой территории, против чего выступил резко Алжир. Вот с этого времени начались противостояния двух государств.
Можно я напоследок процитирую, значит, пару фраз из коммюнике, собственно, алжирского МИДа. Там сказано, да, Алжир ожидает от королевства Марокко разъяснений своей окончательной позиции в отношении ситуации чрезвычайной важности, созданной недопустимыми высказываниями марокканского посла в Нью-Йорке. Что-то он там такое очень нехорошее сказал.
Опять Соединенные Штаты, да.
Да-да-да, ну, видишь, в Нью-Йорке, да, ну, видимо, что-то навеяло, да, что называется, атмосфера, и в результате Алжир сначала отозвал посла своего из Марокко, ну, а дальше вот завертелось.
А для меня здесь, знаешь, удивительная история, что вот делят вот эту Западную Сахару, понимаешь? Камни, песок, ну, вообще, ну, там вот, я посмотрел специально, думаю, может быть, там какие-то залежи, но залежи фосфатов, да, богатые.
Залежи песка, да, а может быть, может быть, золотого, кстати говоря, кто же его знает.
Да, да. Руководитель Филиппин Родриго Дутерте, известный в России политик, да, не только в России, но и во всем мире за счет своих таких ярких высказываний и действий, не только высказываниями ограничивался этот президент, которого называют одним из самых экстравагантных, президентов современности, снова примет участие в выборах. Правда, на этот раз он поборется за пост вице-президента.
Ну, в 2022 году выборы, и правящая партия, естественно, членом которой он является и возглавляет, вот она решила, что надо бы сделать так. А на самом деле, конечно, Дутерте, значит, ну, такая, я, наверное, вряд ли можно назвать ее легендарной личностью, но яркая. Яркая личность и внешность, и судьба у него яркая, и высказывания яркие. Там, я уж тут несколько цитат собрал, но не знаю, стоит ли их приводить. Ну, в общем,
ну давай, давай, нет, там сынами, много...
Ну, про Обаму. Ну, ты же помнишь, там скандал
был. Помню,
да?
Естественно, да.
Значит, что он говорил, Дутерте, про Обаму? Я президент суверенного государства, и мы уже давно перестали быть колонией. Филиппинский народ мой единственный авторитет. Вы должны проявлять уважение. Сукин сын, я тебя прокляну на форуме. Значит, ну, там какой-то форум предстоял, естественно, региональный. А, про наркозависимых, про борьбу, точнее, с ними.
Эти истреблялись без жалости, да. Беспощадно.
Кстати, это
просто
абсолютно, да, это вообще-то считали расправами, на самом деле. И многие считают, там шел счет сначала на тысячи, а потом, возможно, на десятки тысяч. Очень
просто
сложно, очень сложно посчитать количество жертв борьбы господина Дутерте с там баронами, я не знаю, с наркоторговцами, но огромное количество там расправлялись чудовищным образом. Что он говорил про наркозависимых? Эти сучьи дети разрушают наших детей. Я предупреждаю вас, не делайте этого, потому что даже если вы полицейский, я вас просто убью. Если вы знаете наркоманов, идите и убейте их сами, поскольку родители не смогут этого сделать, для них это будет слишком болезненно. Ну вот, собственно, он призывал к тому, чтобы убивали людей, которые связаны с наркотиками, но помимо призывов, правоохранительная система Филиппин это реализовывала на практике, да? Ну, там о личной жизни, хочешь, может быть, ты процитируешь?
Ах, да, где?
Там о личной жизни есть, да, посмотри. А, не, ну, если не хочешь, то не надо, да.
Но он сказал, что я разошелся с женой, но не импотент при этом, да, что прикажешь
мне. Да. Ну, а дальше про Виагру и про ее последствия. Да. Не будем, ладно, не будем шокировать публику. Значит, был он и мэром одного из городов, и президентом там стал, и был с полицией действительно давным, так сказать, давно и очень тесно связан, и с мятежниками-коммунистами боролся. И что касается его политических, даже не амбиций, а политического бэкграунда, вот что нам сказал по этому поводу востоковед, политический обозреватель информационного агентства России сегодня Дмитрий Косарев.
Президент Филиппин Дутерте показал себя отвратительным политиком, и большая часть его инициатив, типично его и типичного стиля управления, абсолютно не поддерживается населением Филиппин. Но это же население Филиппин абсолютно поддерживает Дутерте. Это, вообще говоря, очень такой хороший урок демократии. Ведь когда-то, вот в 80-е годы, нам объясняли, что вот есть такая демократия, где вот вы предлагаете какую-то свою политику, а если она нравится, то за нее голосуют, вас избирают. Если вы уже ее исполняли 6 лет, как Дутерте, 16-го года, ну, то есть его будут избирать в следующем году, естественно, то в этом случае, если народу нравится, то вас изберут снова. На Филиппинах все наоборот.
Да, метаморфозы такие, ты понимаешь? То есть, то нравится, это не нравится. Но я думаю, что, в принципе, шансы стать вице-президентом у него неплохие.
А, знаешь, вот еще... да, неплохие. И здесь можно, наверное, как бы докапываться в том числе до предпосылок. Ну, вот эта риторика, о которой мы уже упоминали, в каком-то смысле, на мой взгляд, демонстрация независимости. А, когда он говорит, вот я еще одну цитату приведу, я читал, что Европейский Союз осудил мои действия. Я им скажу fuck off. Это я так, да?
Ну, понятно. Да, а может быть,
переведешь? Не переводите. Да, не буду, хорошо, да. Ладно. Вы делаете это в искуплении ваших грехов. Они лицемеры. Загляните в историю, энциклопедию событий. Это они, Британия, Франция, теперь ЕС, еще смеет осуждать меня. Повторюсь, fuck off, понимаешь?
Ну,
вот демонстрация это независимости.
И добавим, знаешь, как говорят, штрих к портрету. Фанатично, страстно любил оружие и коллекционировал.
Ну, вот такой, ну, да,
вот современный такой, политик. Вот такой Дутерте.
И пользуется популярностью в своей стране. Проблема электросамокатов затрагивает не только Россию, но и весь мир. Мы об этом говорили. Все ищут какую-то возможность,
да. компромисс
отрегулировать, как ограничить и так далее. В общем, за использование электросамоката придется платить на постоянной основе. Такое решение приняли шведские власти. Вводят там специальный налог на электросамокаты, но и составляет он 1400 крон.
Да,
почти 12 тысяч рублей.
Почти 12 тысяч рублей. Вроде мало, вроде не мало. Сложно судить в Швеции. Там другие доходы. Для них-то это может быть небольшая сумма. Но сам факт того, что налог, это, в общем, говорит о том, что пристально решили власти на этот вопрос посмотреть. 22 тысячи, кстати говоря. Ну, я не знаю, мне кажется, это довольно много для Стокгольма. В общем, это не сказать, что супер-мегаполис типа Нью-Йорка или Москвы. Но перегружает, вот как там считают шведские власти, они уличное движение, проспекты, и действительно представляют угрозу для людей. Мы в эфире об этом многократно говорили. Про Россию, да, вообще про самокаты, про электросамокаты, как регулировать это движение, что делать с этими людьми, кто ими владеет или берет в прокат. А здесь этот налог будет прежде всего касаться фирм этих проката, да, то есть, ну, немножко экономическая такая мера. Я не знаю, остановит это или нет любителей электросамокатов в Швеции, но тем не менее вот это делают. Давай сначала послушаем автоэксперта, члена Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранс России Игоря Маржаретто.
насчет налогов не знаю, но какие-то ограничения должны быть и прописаны, и не должны быть в законе. То есть, условно говоря, для мощных электросамокатов запрещение езды в городе, для менее мощных какие-то правила езды. Вот там можно по велосипедным дорожкам, а там можно при таких-то условиях по тротуару. Но правила быть должны. Насчет налогов я пока не знаю, не готов к этому.
Я только добавлю, что это шла речь о том, надо ли в России аналогичные меры вводить.
Что удивительная история, когда мы разбирались в эфире, вот нет однозначного решения. С одной стороны, мы видели, как власти разных городов и стран, наоборот, призывали к тому, чтобы люди пересаживались на этот вид транспорта, потому что он удобный, экологичный и так далее, не портит окружающую среду. Но с другой стороны, мы видим.
И есть уже смертельные случаи.
На велосипедах смертельных случаев в десятки, а то и сотни. В десятки, а то и в сотни раз. Но при этом нет общественной дискуссии по поводу урегулирования велосипедной езды. А в отношении электросамокатов есть.
Ну, очевидно, что по тротуарам ни велосипеды, ни электросамокаты, тем более, да, которые весят, кстати, гораздо больше велосипедов и разгоняются быстрее. Да. Нет, ну, бывают очень тяжелые, да. Вот надо разводить эти потоки, понимаешь, пешие, автомобильные и вот такой техники. Двухколесные.
Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Впереди новости. Илья, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».